Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с «Особым мнением» Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я, прежде чем обсуждать всякие текущие события, я не могу, конечно, не спросить, как вам живется теперь в звании иноагента. Вы же иноагент, правильно?
Да, я иноагент вместе с большим числом очень приятных мне порядочных людей, я был доволен, что все-таки признали мои заслуги и включили в эту, ну, на мой взгляд, это элитная группа российских граждан.
Да, это произошло пару недель назад, по-моему, да, или что-то в этом роде?
Да, наверное, но особо я не успел заметить это, потому что это никак не сказалось на моем положении. Но я не публикую ни в Фейсбуке, ни в Телеграм, ни где-то еще вот ту самую плашку, или как уж ее там называют, где
мы не будем
говорится
говорить это
о том,
слово,
что
которым ее называют, да,
так. Да, произведено и распространено, значит, иностранным агентом. Ну да, ну и так понятно, что иностранный агент.
То есть у вас нету никаких таких специальных личных обстоятельств, которые были бы вот из-за этого статуса, из-за этого наименования как-то осложнены, слава богу, ничего.
Нет, пока ничего такого, никакие штрафы. Ну, наверное, что-нибудь выпишут рано или поздно, кто-нибудь настучит, выпишут какой-нибудь штраф. Посмотрю, чем это будет кончаться, а то или уголовное дело придумают. Потому что пока я в России был, там, ну, были иногда какие-то угрозы, намеки сначала, потом угрозы, завуалированные, прямые. И когда началась война, я уже целый день был за границей, то есть в Норвегии, и решил, что возвращаться мне как-то вот в этой обстановке совершенно не хочется, неинтересно.
Ну да. Ну, дай бог, чтобы все было благополучно, и чтобы только чтобы вот такие вот у вас моральные были разные чувства по отношению к этому всему, а не какие-нибудь еще неприятные. Хотя вот Илью Новикова обозвали вообще там прямо...
Ну да, госизмена ему приписывается.
Преступником, да.
То есть предателем Родины.
Предателем Родины. Это конечно, более уже серьезная планка, но...
Ну, человек, который посвятил свою жизнь, ну, спасению, защите несправедливо осуждаемых людей. Ну да, конечно, тогда это называется измена Родине, потому что Родина у нас сейчас такая, что она несправедливо судит очень много людей, несправедливо их осуждает и преследует. Но вот за это надо, конечно, наказывать, потому что в этом режиме, ну, я когда-то был такое, предлагал, что надо ввести был орден «Герой нашего времени», не «Герой там России», и указывать точно дату, когда вот это присвоено. Или, скажем, «Герой Путина», или что-то такое. Потому что потом, когда вот пройдет сколько-то лет, будет понятно, что люди, которые были вознаграждены воровским и абсолютно лживым этим лицемерным режимом, то они вот герои своего времени, а не герои в общечеловеческом смысле.
Ну да. Ну, Владимир Зеленский, который сейчас находится в Брюсселе, который встречается там с военным руководством разных стран и с представителями НАТО, и с вот этой вот группой, которая занимается военной помощью Украине, он сегодня много чего сказал, и в том числе он поставил на одну доску Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, и Хамас, который сейчас творит какие-то просто невероятные зверства и ужасы в Израиле. Ну, Зеленский сказал, что Путин и Хамас одинаковы тем, что они хотят взять в заложники демократию и цивилизованный мир. Вы согласны с тем, что это явление одного порядка?
На все 100%, потому что, вы посмотрите, это явление одного порядка. Это абсолютно безмозглые громилы, которым объяснили, что нужно убивать, грабить, мародерствовать, насиловать с особой жестокостью, и тогда они будут признаны какими-то героями. Вот что у Путина после, ну, не, то, что натворили российские военные на украинской земле, и то, что натворили вот эти вот хамасовцы на израильской земле, но это явление одного порядка. Это люди, которым объявили, что они будут героями, если они будут вот мерзавцами. Вот, конечно, тут надо знак равенства ставить между теми героями и этими.
А вы думаете, вот эти люди, которые, например, все это творили, что в Кфар-Азе, что в Буче, что на Донбассе, это люди, которым просто разрешили это делать или не запрещали? Вот я все равно не понимаю до конца, как это происходит. Это просто им говорят: делайте, что хотите. Ну, я понимаю, что у вас нет опыта общения с бандитами и получения бандитских приказов, как и у меня. В общем, ни у кого его нет. Но как это работает, как вы думаете?
Ну, я думаю, что здесь какой-то все-таки то, что можно иногда называть социальный лифт, идет какой-то отбор. Да, вот люди, которые получили в руки оружие и получили к этому разрешение, не просто разрешение, благословение на то, чтобы это оружие пускать в ход, на то, что абсолютно ни в чем не повинные мирные люди будут считаться врагами, которых следует убивать, мучить, истязать, включая детей грудных. Но получили они вот такое указание, и поэтому они его выполняют. И люди не случайно набирают в России громил для армии среди рецидивистов, убийц, грабителей. Ну, это вот самые сливки российских вооруженных сил. Я понимаю, конечно, меня за дискредитацию российских вооруженных сил сейчас снова можно привлечь к ответственности. Но куда вы против фактов попрете? Так же в точности, как хамасовец говорит, какой-то вот вчера, по-моему, заявил: мы гражданских людей не убиваем. Ему говорят: а это вот что? Вот тут вот 260 человек, вот тут вот еще 100 с лишним человек.
А всего сегодня уже 1200, да?
Ну, по разным местам я говорю, вот, пожалуйста, а это-то что? Вот доказано, вот это все пропаганда Израиля. Также в точности и здесь сидит какой-нибудь Небензи там в Объединенных Нациях и начинает такую ахинею нести, понимаешь, белый называя черным, черный называя белым. Ну что, и вот и люди, у которых и так были моральные принципы какие-то нестойкие, а когда им говорят: вы будете героями, если вы пойдете на военные преступления, фактически. Вот кто герой, вот кому что-то надо. Ну, вот когда так убеждают, когда в одном случае, может быть, используют религиозные какие-то предписания и принципы из давних-давних религиозных книг. В другом случае взывают к патриотизму, к предкам могучим, которые там всех завоевали и все покорили. Так что идеологии-то может быть самые разные, но взывает такая идеология к самым низменным чувствам, к тому, чтобы человек, который, ну, и так не слишком силен в моральном поведении, он всякие рамки переступил то, что нельзя убивать, нельзя детей обижать, нельзя. Нет, все, вот это вот, его на это толкнули, вот его благословили на преступление, преступный режим. Я понимаю, что сейчас где-то осуждается, давайте, стоит ли называть Россию террористическим государством? Ну вот сейчас Хамас у нас давно-давно во многих странах мира считается террористической организацией. А почему Россия, которая вытворяет то, что она вытворяет, не называется террористическим режимом, террористическим государством? Я это не очень понимаю.
Наоборот, еще дружит с Хамасом при этом. Много лет.
Да, но тут они нашли общий язык, потому что абсолютно идеология та же самая. И потом тех же хамасовцев обучали российские военные инструкторы на территории России. Да, вот много свидетельств, тем более от тех людей, которые этим занимались, которые обучали их.
Это действительно, Вообще, конечно, я понимаю, что нельзя говорить, например, что зла там становится больше в мире. Его, наверное, не становится больше, но просто нам кажется, что его должно становиться меньше, а меньше его тоже как-то не становится.
Но
Оно
это не абстрактное зло, это низменные какие-то потребности, которые могут заключаться в очень многих людях. Я не скажу, что во всех. Но когда вам приходят и говорят, извините, вот это нужно делать, и это потребно вашей великой родине, или вашей великой религии, или еще какой-то там идеологии, и говорят, выпускай на волю вот того зверя, который в тебе сидит. И выпускают на волю этого зверя. Ну что, это те люди, которые несут прямую ответственность за воспитание вот этих людей, воспитание преступников, убийц, мародеров, насильников. Это их среда, вот, в которой они чувствуют себя прекрасно, и выпуская на волю вот этих полулюдей, зверей.
Ну да, очень хочется, конечно, дожить до момента, когда какая-нибудь очередная Гаага, очередная скамья подсудимых примет всех этих головорезов. Вы надеетесь на это?
Ну, это можно, конечно, абстрактно на это надеяться, но когда я вижу, сколько по всему миру сторонников Хамас и какие массовые демонстрации устраиваются от Австралии до Лондона в поддержку того, что совершают хамасовцы на земле Израиля, то я думаю, что это очень не скоро произойдет. Побоятся привлечь к ответственности тех, кто вот это все совершает.
Да, конечно, это удивительная, конечно, вот такая вот европейская левая любовь к хамасовцам и вот этого рода головорезов, она, конечно, неизбывная, Господи, это уже сколько десятилетий все продолжается. Я не знаю, сейчас, конечно, после того, как они сами, хамасовцы, публиковали в социальных сетях видео этих зверств, которые они творили в Израиле с мирными людьми, они сами просто все это выкладывают, они сами все это показывают. Я, конечно, думаю, что у кого-нибудь глаза откроются, но не то чтобы я прям совсем на это надеялась, если
Да
честно.
нет, ну вы посмотрите, аудитория-то какая? Она воспринимает это, она бегают люди на демонстрациях, и вот эти кадры, которые для, ну, на мой взгляд, нормального человека с нормальными моральными принципами, какими-то гуманными принципами, это ужас. А там этим гордятся. Вот они как раз все это распространяют на ту аудиторию, которая будет этим гордиться, которая будет это поощрять, кому это нравится. Давайте, как хорошо, смотрите, убивают, грабят, насилуют, мучают. Вот, и вот эта аудитория бегает на демонстрацию. Иногда даже вот аудитория это такая, какая-то бывает очень противоречивая. Тут что-то шизофреническое. В московском подъезде, вот неподалеку от моей квартиры, на наружной двери в одной из квартир, где живет еврейская семья, не так давно, вот где-то пару лет тому назад, появилось, но дети там развлекались чем-то, они вынесли цветные буковки, которые означали, ну, по-английски, черные жизни тоже имеют значение. Вот тогда была, помните, такая
Да,
вот,
БЛМ.
черных
Ну да.
обижают, все это, БЛМ.
Да.
А сейчас мы видим, что вот активисты этого движения БЛМ, они целиком взяли и поддержали, публично поддержали то, что делал Хамас. И вот как эта еврейская семья с этими маленькими детьми, которые поддерживали вот то движение, они вдруг спохватились, вероятно, и думают, а что это мы такое делали-то? Вы посмотрите, кого мы там поддерживали.
Не,
Да, тут
но
бывает такая...
я, например, с симпатией относилась к БЛМ, потому что, конечно, понятно, что люди с другим цветом кожи, они, конечно, подвергаются дискриминации. Они нуждаются в том, чтобы как-то получать защиту. И, ну, это статистический, социологический, какой угодно факт, что эти
Да, вы
люди
знаете...
реально, реально нуждаются в поддержке. Но это же не значит, что Это не значит, что из-за того, что теперь многие из них поддержали хамасовцев, мы должны как-то иначе смотреть на проблему расизма. допустим.
А здесь вот я даже не знаю, с какой стороны смотреть на проблему расизма. Вот где-то уже, наверное, лет 20 тому назад вот был случай, который обсуждали здесь вот в Норвегии. Журналист на улице подошел к человеку и стал его спрашивать его мнение, ну, о чем-то так. Что вы здесь делаете? Он говорит, я из Южной Африки. А кто вы? Что вы? Там я здесь спасаюсь в Норвегии от расизма. Ой, как интересно, вот вам микрофон, что? Да, вот от черного расизма, потому что там уже жизнь стала невыносимой для белых людей. Мне из этой Южной Африки приходится спасаться здесь, в Европе, потому что там жизнь стала. Поэтому давайте, по-моему, все жизни имеют значение, все жизни важны, белые они, черные, желтые, красные, какие угодно. Есть человеческая жизнь. А уж там делятся они по принципу «дерьмо человек» или «человек порядочный». А какого он цвета кожи? Вот для меня это абсолютно не имеет никакого значения. Какого там, какой формы у него там лицо, глаза и так далее. Нет, так люди не делятся. Я не могу быть врагом целому народу какому-то, считать целый народ своим врагом. Или наоборот, целый народ считать абсолютно вот своим вот хорошим, и я во всем его поддержу, даже если он будет совершать преступление. Но не бывает этого. То есть вот есть порядочные люди, есть люди непорядочные.
Ну, события в Израиле сейчас с этой новой войной происходят ровно тогда, когда вспоминают о войне судного дня, которая была в 1973 году, 50 лет назад. И очень многое сейчас кажется похожим. Пропустили угрозу, не отреагировали сразу. Но там много разных параллелей проводятся, фильмы тем более выходят. Много об этом говорят. И одна из параллелей, которую тоже пытаются провести, но пока еще не до конца понятно, в какую сторону она поведется, если поведется вообще, это, конечно, то, что связано, собственно, с сферой ваших интересов профессиональных, то, что связано с, в первую очередь, нефтью. Потому что после войны судного дня в 1973 году был, в общем, такой первый серьезный кризис на эту тему мировой, когда страны Запада получили эмбарго на поставки нефти от государств Ближнего Востока. Сейчас это не так работает? Расскажи.
Ну, сейчас тоже не так работает. Для меня эта война, она какая-то даже, можно сказать, родная. Потому что я был тогда, наверное, первым человеком в Советском Союзе, который услышал о ее начале. Но дело все в том, что я в ТАССе тогда в редакции «Востока» сидел в Москве. И за несколько дней до этого, за недели до две до этого, стали эвакуировать из стран Ближнего Востока, из Каира, из Дамаска, из Аммана, стали эвакуировать семьи российских граждан, советских граждан тогда. Угу. Мы уже насторожились. Потом нам сказали, вы знаете, ожидается что-то такое серьезное, давайте даже в выходной день будет у нас усиленное дежурство по редакции, особенно редакции Ближнего Востока. Я дежурил как раз в тот момент, раздался телефонный звонок, и наш корреспондент из Дамаска сказал мне по телефону, Миша, у нас началось, переключай меня на стенбюро. Вот тогда вот как раз эта война неожиданно случилась. И дальше уже, если уж предаваться воспоминаниям, в 1975 году я работал в отделении ТАСС в Каире. И в Каире решили провести конференцию в память о той войне. Конференцию, на которую пригласили военных, гражданских специалистов со всего мира и стали им показывать, как они нападали, как они... неожиданность обеспечивали этого нападения, что было сделано, как они форсировали Суэцкий канал, как что было, то есть вплоть до визитов в подземные командные центры египетской армии. И из всего Советского Союза они приглашали, посольство приглашали. Я пошел в посольство, говорю, а что, ничего, если я пойду? Да ради бога, говорит, иди, один будешь, неофициально. И я всю эту конференцию там просидел. Да, поэтому я уже немножко знаю, как брали на неожиданность египетскую армию. Мы съездили тогда на Синайский полуостров, посмотрели позиции израильтян, брошенные ими. Все было очень свежо, это 2 года тогда только как раз исполнилось этой войне, но египтяне считали это своей победой. А израильтяне вполне законно считали это своей победой. Когда еще шли военные действия, меня попросили прочитать лекцию о международном положении на экономическом факультете МГУ. Я пошел туда и начал на доске мелом рисовать, как израильтяне прорвались через Суэцкий канал около Диверсуара, как они начали окружать одну из египетских армий и что там дальше можно было ожидать. И в зале стали чуть ли не кричать студенты, а как там записаться в израильскую армию? Потому что симпатии были тогда не на стороне египтян, несмотря на вот советский такой период, советское время, да, всю пропаганду.
Советскую пропаганду.
Я не думаю, что на экономическом факультете одни евреи были. Там всякие люди были в тот момент.
Там да. Как-то евреев было и меньше, чем всех остальных, как мы знаем.
Да. Но в принципе, у людей, которые знали, что происходит, а вот в редакции Ближнего Востока знали это очень хорошо, потому что ситуация была такая, что в ТАССе корреспонденты не занимались пропагандой. Они обязаны были в Москву поставлять абсолютно полную
нормальную,
и объективную,
да?
информацию, нормальную. То, что в Москве потом, вот и я как редактор, когда там сидел в Москве, отбирали, и примерно четверть шла в средства массовой информации, а остальные 75%, это все было для закрытых служебных вестников. Но информированность была и понимание того, что происходит, оно было полным, абсолютным. То есть вот все абсолютно понимали. И все симпатии тогда были на стороне Израиля, но не на стороне арабов, несмотря на всю пропаганду. Это у тех, кто понимал все это. Но арабы тогда действительно впервые в таком масштабе ввели эмбарго. Долго это не продержалось, но ввели, и цены взлетели на бензоколонках в тех же Соединенных Штатах сразу в 4 раза, как я помню, сразу это было. А дальше вот стоило больших трудов каким-то образом их немножко хотя бы сбить. Но тогда уже поняли, что вот это такая возможность есть. И надо что-то делать заранее, чтобы такую возможность предотвратить в дальнейшем. Вот сейчас вы посмотрите на Ближнем Востоке. Ну, готовятся к развитию военных действий в Газе. А цены-то на нефть и не растут, и не падают. И примерно они там где-то, вот небольшие колебания есть, держатся на том же самом уровне, что и до войны. Взлетели они чуть-чуть, немножко, там, ну, где-то на 3,5%. Но до этого-то они падали на 15%. Поэтому вот другая обстановка. Вот такой эмбарго сейчас просто невозможно, потому что те же арабские страны, они исходят из очень практических рыночных экономических соображений. Это первое. Второе. Переплетение экономических интересов сейчас гораздо прочнее, вот, чем это было в 1973 году. Вот, а что Саудовская Аравия без Соединенных Штатов делать будет? Там и валюта привязана, и деньги, и там. Это такой обмен замечательный, что не может этого быть, чтобы вот взяли так. И богатые государства арабского мира объявили войну богатым государствам западного мира. Нет, это уже... Тут перекрестное опыление капиталов и интересов настолько прочное, что вот такого эмбарго я себе представить сейчас не могу.
Угу. И даже при том, что это все происходит на фоне российско-украинских событий, где тоже есть тема нефти, санкций, поставок, запретов, там, их нарушений и так далее.
А вот все санкции-то, вы понимаете, они полностью, их не удается обеспечить выполнением из-за того, что вот есть рыночные интересы. Чтобы все поняли на рынке, что если резко обойтись без российской нефти, страшно взлетят цены. начнутся какие-то перебои в снабжениях, дефицит появится. И поэтому, ну вот, вот санкции, это главная причина того, что санкции не полностью работают. Они немножко работают, но не полностью, потому что очень сильно переплетены экономические интересы. И российская нефть, там вот часть этих интересов.
Угу. То есть повторение того, что было 50 лет назад в экономическом, в топливном смысле, мы не ожидаем.
Нет, мы не ожидаем. Но эпохи в нефтяной отрасли, они проходят. Вот была вот эпоха эпохальных событий, 52-53 год. Когда в Иране вдруг правительство Моссадека, там такой был премьер-министр, решили взять и отобрать у иностранных, у британской тогда в первую очередь компании, контроль над иранскими нефтяными запасами, над добычей нефти в Иране. Там же дошло до того, что Шах вынужден был просто бежать из страны тогда. Вот революция была тогда. Вот была тогда фактически революция. И да, пришлось вмешаться кому? Американцам. Ну тогда американцы. Там дальний родственник, внук еще президента Рузвельта был, Кермит Рузвельт, он приехал в Тегеран и организовал, ну фактически из ЦРУ все это было, организовал переворот против Моссадека и восстановил, что, но с тех пор, это был конец эры вот, ну, грабежа природных ресурсов Ирана и многих других стран безнаказанного, полного грабежа. Возникла новая эра контроля местных правительств над тем, что делают иностранные компании на их земле, добывая нефть. Вот это был гигантский поворот. До сих пор в Иране иностранцы не могут владеть ни нефтью, ни газом. Если что-то добывается, то это добывается, это все иранская нефть, иранский газ. Вот с тех пор это наследие того замечательного моссадековского периода 52-53 годов.
Ну, в России же тоже так уже достаточно давно.
Что в России? В России давно.
Ну, иностранцев не пускают.
Нет, иностранцев стали вот дискриминировать с приходом Путина. Потому что раньше иностранцы очень сильно надеялись на то, что с российской нефтяной отраслью они будут работать так же, как, например, с норвежской нефтью. Нормально, там в каждом нефтяном проекте есть доля государства норвежского. И есть огромные налоги, которые берутся с нефтяных компаний. Это 50% за право работы на шельфе, и 27 примерно процентов – это налог на прибыль этих компаний. То есть при таком налоге и стоят компании в очереди, чтобы туда попасть и работать в Норвегии. А в России меньше налоговое бремя, но, во-первых, никакой стабильности, во-вторых, засилье государственных компаний, которыми руководят коррумпированные чиновники, запреты на работу, например, на шельфе самостоятельно не могут иностранцы работать. Если иностранец откроет более или менее крупное месторождение нефти или газа в России, он обязан его передать государственной компании российской. И так далее. Вот эти все дискриминационные меры, они начались дальше. Вот в Норвегии работали вместе с иностранцами, вместо того, чтобы вместо иностранцев там импортозамещение какое-то, вот патриотизм, давайте вот договоры какие-то, они все ужасно несправедливые, Россию выставляют колонии на самом деле. Ну вот под эту музыку лишили иностранцев возможности привносить в Россию капиталы, технологии, опыт. И, ну что это означало? Это означало застой и упадок в нефтяной отрасли. Это все будет не за горами. То есть когда добыча нефти в России очень сильно упадет, так что придется, может быть, даже импортировать часть нефти, это вот, этот период не за горами, он близок.
Прямо импортировать нефть в Россию?
Ну, а почему нет? Вы посмотрите. Ну да, правительство предсказало когда-то, ну, Министерство энергетики, что это в 2019 году было сделано предсказание, что, ну, прогноз, что если все оставить вот так, как сейчас идет, то к 35-му году 40% российской добычи исчезнет. А сейчас, когда нефтяные компании высасывают вот всю нефть, которую легко добывать, у которой низкая себестоимость добычи, то они очень сильно приближают этот срок. Этот срок – это уже не 35-й год, это где-то уже гораздо ближе. 40% добычи российской может исчезнуть, потому что останутся запасы, которые нерентабельно добывать. Там очень много надо денег вкладывать, чтобы эту нефть из земли высосать и выкачать.
Ну, иранские товарищи, наверное, помогут.
Ну как, у них пока нефти хватает, и газа у них очень много. Я не думаю, что они будут кому-то здесь вот помогать, потому что, ну как помогать? Для этого нужны передовые какие-то технологии. А в России, отказались от этих технологий. Санкции были введены. И некоторое оборудование, некоторые технологии в России просто сейчас недоступны. Из-за этого некоторые крупные проекты, они просто стоят, они не могут продвигаться вперед. Например, на Сахалине планировали добывать гораздо больше газа природного на шельфе. Там месторождение есть очень удобное для этого, Южно-Киренское. Но его, чтобы его разрабатывать, нужна так называемая придонная технология, подводные комплексы. Там на дне устанавливаются такие модули для того, чтобы добывать нефть и газ. А компании, которые умеют это делать, они все из-за санкций они не могут туда. И поэтому на Сахалине развития.
Да, западные. Западные компании.
Да, это западные компании, владеют такими технологиями только 4 компании в мире, и все 4 компании, они туда не пойдут, потому что там санкции.
Угу. Ну, все-таки, Иран, который много лет находился под санкциями, и в том числе нефтяными, много лет испытывал разного рода трудности. Но, тем не менее, все равно Иран остается государством, которая, вот вы говорите, там располагает большим количеством нефти и газа, в отличие от России, и которая, в общем, представляет угрозу для своих соседей, для того же Израиля, и о котором много сейчас говорят подозрительного, в том смысле, что не стоит ли Иран за всеми этими событиями сейчас, которые происходят с Хамасом и с Хизбаллой гипотетически. То есть, несмотря на санкции, несмотря ни на что, Иран остается достаточно мощным государством, которого боятся. А у России это не получается. То есть, может, эта модель вполне себе работает, иностранцев не пустим, все сами будем себе добывать, сами будем богатеть, сами придумаем, как обходить санкции. И, в общем, все равно сохраним лицо и все, что там еще нужно сохранить.
У Ирана больше рентабельной нефти, то есть той, которую себестоимость добычи, которая не так уж высока.
Которую не нужно добывать из-под снега и вечной мерзлоты, в смысле?
Это да. И потом геологические запасы, они другие. Вы посмотрите в странах Персидского залива, вот напротив Ирана. Даже около Абадана, где есть старые еще нефтяные промыслы, там дырку в земле сделать, и она, нефть сама потечет в танкер. А в России большая часть нефтяных скважин, средняя, какой дебет у нефтяных скважин в России? Это где-то 9 с небольшим тонн в сутки. Огромное количество скважин, столько они выдают. А где-нибудь в Саудовской Аравии 1000 тонн в сутки, 2000 тонн в сутки. Такие скважины. Там другие совершенно условия, что в Иране, что на другом берегу Персидского залива. И потом у Ирана, несмотря на все санкции, у него есть возможность отправлять нефть, нарушая все эмбарго, бойкоты, отправлять нефть на экспорт. Экспорт иранской нефти вместе с конденсатом, он в последнее время достиг уровня где-то 2,2 миллиона баррелей в сутки. До 4 миллионов баррелей, как когда-то, до всех санкций, до всех бойкотов Ирана было еще далеко, но все это увеличивается. И нефть они спокойно отправляют в тот же самый Китай, который записывает ее как малайскую и там еще какую-нибудь. И вполне вот это все работает. Это Ирану здорово помогает. Но у меня возникают сомнения насчет готовности Ирана вот так взять и развязать где-то войну. Потому что, ну, вот вы посмотрите, замечательные кадры. Расстелили в Иране на земле израильский флаг, американский флаг, чтобы по ним ходили. Один или два человека наступили, прошли. Все остальные аккуратно пошли рядом, не наступая на эти флаги. И вопли в Иране на футбольном матче, когда попытались какие-то люди поднять палестинский так называемый флаг, сводились к одному вот крику: «Засуньте палестинский флаг себе знаете куда?» Вот там есть огромная прослойка молодых людей, в том числе и образованных людей. Это вот молодые люди, образованные, которые начинали и делали революцию, свергая шах в свое время. Но то, что на их смену к власти пришли совершенно другие, не такие молодые люди, это уже особенность многих революций. А сейчас вот где они найдут столько, ну, как бы живой силы, которая была бы вот использована для нападения на соседнее какое-нибудь государство или даже не очень соседнее. Да, когда Иран пришлось защищать в 80-м году, я как раз в Тегеране тогда был, от нападения Саддама Хусейна, вот тогда очень много людей быстро сориентировались и пошли в армию для того, чтобы защищать свою страну. Но вот нападать на кого-то где-то, куда-то, но это надо тщательно отбирать, пропагандировать, идеологизировать каких-то людей. И я думаю, что в Иране еще сохранился какой-то потенциал разума, который не позволит этой стране, ну, бездумно влезть в военный конфликт где-то.
Превратиться в какую-нибудь другую страну. Угу. Не будем пока.
Да, да. Вот там очень много в Иране притворства. Угу. Удивительный совершенно народ. Он очень хороший народ. Я их очень люблю. Люблю иранскую историю, литературу. Но они вот здорово умеют притворяться. Это не только я. Это еще в конце 18 века французский путешественник Гобино сказал. Вы знаете, иранцы ужасно напоказ религиозны. Через каждые два слова у них что-нибудь «машалла», «иншалла», там и везде вот они кричат. А если посмотреть, то за этими словами там ничего нет. Там есть собственные интересы, интересы семьи, вот что-то такое. Поэтому вот когда собирается какой-то митинг в Тегеране, вот Хомейни пришли послушать. Я много посещал речей Хомейни, смотрел. То есть для того, чтобы публика реагировала, они сидят на земле вот в большом зале, где Хомейни там на помосте, они слушают, вот как идет такая ручей его речи, гладкий, красивый, хороший. В смысл никто не вдумывается, что там такое говорит вот Хомейни, но за Хомейни стоит товарищ, который время от времени кричит «такбир». «Такбир» – это значит троекратное «Аллах Акбар» произнеси. И тогда вся публика спохватывается, начинает громко кричать. Когда говорят: «ребята, а тут вот о трагических событиях речь идет, давайте-ка поплачем», начинают совершенно серьезно плакать. Но вот это настолько много показного и несерьезного внутри, не внутреннее побуждение, а очень сильно показное. И поэтому у меня к иранцам есть... Но не претензии, а ожидания от них такие, что там вот этот материалистический, как у Омара Хайяма, элемент, он как-то возобладает против всех идеологий.
У меня есть еще один вопрос, который связан с российской нефтью, но я не могу пропустить нашу очень небольшую рекламу на «Живом гвозде» и книжку, о которой я обязательно должна сегодня нашим слушателям и зрителям, и читателям потенциальным рассказать. Прямо сейчас это сделаем, буквально одна минута, и потом продолжим наш разговор с Михаилом Крутихиным.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
И про книжку я обязательно должна сказать. Это книга, которую вы также, как обычно, можете найти на сайте Shop Dilettant Media. Вот я надеюсь, что сейчас есть на ваших экранах ее обложка. Эта книга называется «Саша, Володя, Борис». Ее автор известный человек, известный автор, журналист в прошлом Алекс Гольдфарб. Написал он ее при участии Марины Литвиненко. И речь идет, конечно, об убийстве Александра Литвиненко, а книга называется вот такими вот как бы сокращенными именами, не из фамильярности, а потому что действительно автор Алек Гольдфарб знал всех этих людей, находился внутри всей этой ситуации и, безусловно, как мало кто может иметь возможность ее описать. Первоначально книга была издана в мае 2007 года в Соединенных Штатах под названием, английское ее название «Смерть диссидента». С тех пор вышла в 24 странах на 18 языках. И, наконец, только после этих 24 стран, многих лет и 18 языков, она доработанная, переработанная и дополненная событиями последних трех лет, вышла и на русском языке. Вы можете все это найти на сайте Shop Dilettant Media. Книга Алека Гольдфарба «Саша, Володя, Борис. История убийства». Что я еще хотела вас спросить? Газета Wall Street Journal написала о том, что Соединенные Штаты обеспечат соблюдение продажи российской нефти за $60 за баррель и примут меры в отношении России, если этот потолок цен продолжит не соблюдаться. Насколько действительно, ну, вернее, если Wall Street Journal об этом пишет, то, наверное, можно предполагать, что да, этот потолок не соблюдается, и ситуация действительно серьезная с точки зрения тех, кто следит за выполнением санкций, так ли это?
Да, если в первое время после введения этих санкций потолок соблюдали, и российская нефть шла очень дешево, из-за этого Индия, поначалу даже Китай, увеличили закупки российской нефти морем, то потом вдруг обнаружилось, что в России нашли методы обхода этих санкций. И главная особенность обхода, она заключалась даже не в том, что какие-то компании соглашались работать, то есть судоходные компании, страховые компании, часть из них принадлежит российским юридическим и физическим лицам, в том числе коррумпированным чиновникам российским. То есть они стали зарабатывать на том, что потом вот после этой дешевой цены перепродавать российскую нефть с прибылью для себя уже и так далее, и так далее. Но главная особенность этих санкций в том, что их очень трудно администрировать. Вот список организаций, которые участвуют в торговле российской нефтью, он настолько велик, что выявить виновных, доказать вину, а потом каким-то образом наказать, вот на это никаких администраторов, никаких чиновников ни в Соединенных Штатах, ни в Европе не хватит. Потому что это такие юридические дебри, вот туда никак не влезть. Сейчас пошли сообщения о том, что вот одну или две компании собираются действительно наказать вот за то, что они осуществляют покупку или перепродажу российской нефти по более высоким ценам. Что из этого получится, пока сказать трудно. Но сейчас уже ясно, что эффект от санкций от этих есть. Часть денег, которые должны платят за российскую нефть, покупатели уже, она остается за границей вот силами тех коррумпированных чиновников и тех же нефтяных компаний. Но часть все равно возвращается в Россию и помогает финансировать войну. Это означает, что кто-то что-то недоработал. Или российская нефть настолько важна миру, что без нее никак обойтись невозможно. И посмотрим, во-первых, вот госпожа Йеллен, она сказала, что какие-то меры будут приниматься в отношении санкций и потолка России на цен на российскую нефть. А в общем-то, ну, я думаю, можно было бы договориться о бойкоте, хотя бы частичном бойкоте российского нефтяного экспорта. Но вот, к сожалению, для противников войны договориться об этом пока не удается. Я сильно сомневаюсь, что вот усилия по навязыванию потолка цен, они в нынешних условиях будут иметь серьезный эффект.
А чем объясняется вот эта вот цифра в $60 за баррель, вот этот потолок? Почему? Ну, настолько? Уже с тех пор прошло столько событий, когда была установлена эта мера, что есть смысл об этом напомнить.
Ну, тогда споры были большие. Вот какие? Кто-то кричал, давайте там 45, кто-то кричал, давайте... Ну, все предложения были очень-очень большие. В Соединенных Штатах никогда никак не решались ввести вот эту меру, пока в Европе не договорятся. А в Европе, то есть Польша в одну сторону тянет, там, скажем, Венгрия в другую сторону тянет, и никто не мог... Наконец, нашли какую-то
Польша
среднюю величину.
Польша требовала как раз, чтобы было жестче, ниже.
Да, и да, да. Угу. Венгрия, наоборот, Италия поддержала Венгрию тогда. Ну, в общем, это давняя уже история, но там не было единства. И чтобы обеспечить это единство, дошли какую-то среднюю цифру, вот за нее взялись, все проголосовали за, и так и получилось 60. Когда это работало.
Достаточно абстрактная, да, эта цифра?
Да, когда это работало, заработало. Все обрадовались, вот те, кто вводили санкции, потому что оказалось, что российские нефтегазовые вот, доходы российские, от российского нефтегаза в федеральный бюджет сократились почти наполовину. Да, 48-47% было по месяцам разных. Потом вдруг это сокращение было 42%, потом 38%, и постепенно научились каким-то образом вот это все сокращать. Там ввели новые правила расчета этой цены, с которой берутся налоги и идут в российский бюджет. То есть много было сделано всего, ну а дальше уже какие-то другие абсолютно меры начались, типа девальвации российской валюты уже, просто изымание дополнительных доходов из нефтяных компаний. Вот один только «Газпром» триллион с четвертью взял и заплатил. Ну, ему сказали, вот ну нет такого налога на тебя в налоговом кодексе. Заплати-ка ты, вот нам деньги очень нужны. Ну, «Газпром» взял, заплатил. И в том квартале, когда он платил, он оказался в минусах. То есть компания стала убыточной вместо того, чтобы показывать прибыль. Ну да, то есть какие-то методы пополнения российского бюджета, они помимо вот этого потолка цены, они все работают.
Угу. Ну, а американцы что сейчас могут сделать? Как
я боюсь, что пока их возможности-то очень ограничены. Ну да, для порядка они кого-то могут поймать и наказать. Выявить, например, где-то нефтеперерабатывающую компанию в Индии где-нибудь, в которой покупают нефть дороже, чем вот $60. Надо доказать, надо наказать, и тогда, может быть, другим неповадно будет, вот как считается. Были такие поводы, ну, когда были санкции против Ирана, например, наказывали, для примера, крупный банк или какую-то крупную компанию. И да, прекращалось на какое-то время нарушение санкций. Сейчас, вероятно, рассчитывают как раз вот на это все, потому что усиливать санкции, ну, дальше просто уже некуда. Ну, как вы усилите санкции? Да, были такие предложения, давайте объявим вообще экономический бойкот, торговый бойкот России, как агрессору, как военным преступникам. Ну, а как вы это сделаете, когда без некоторых российских товаров не могут обойтись даже сами американцы?
Это без каких?
Ну, обогащенный уран. Вот американские электростанции на 11% зависят от импорта из России. А как они без них обойдутся? Ну да, они сократили. Было 14, потом стало 11. Но все равно, вот без российского обогащенного урана, ну никак нельзя им.
Угу. Но это значит, что в целом идея санкций работает плохо. Из того, что вы говорите, потому что...
Она работает в том плане, что есть финансовые санкции, они очень неплохо даже работают. Есть санкции против конкретных компаний и лиц, там тоже работают санкции. Но в целом, ну не очень. Ну и в советское время, если помните, были значительные ограничения. Например, на поставку компьютерной техники уже... В 80-е годы потом были такие серьезные ограничения. Я помню, ТАСС с большим трудом договорился с французами, чтобы перед Олимпийскими играми 80-го года в ТАССе поставили большой, вернее, даже два серьезных компьютера, на которых работало все агентство. Вот целый этаж там был занят, третий этаж здания ТАСС. И там вот это было в нарушении. Вот французы, компания Томпсон согласилась это делать. А американцы поставляли компьютерную технику, например, ну, для техникумов российских, для обучения детишек, для каких-то детских домов. И мой приятель, который работал в оборонной фирме, она позже стала называться «Алмаз Антей», вот они получили такие компьютеры из Соединенных Штатов, когда оттуда приезжали проверяющие, а где работают ваши компьютеры? Срочно. Вот все эти персоналки отвозили куда-то в техникум какой-то, там устанавливали, показывали. Видите, у нас детишки тут учатся на них. А потом снова забирали и увозили на свою фирму. Ну, так что санкции-то они нарушаются, бывает, не только в Иране, но и в России, и в Советском Союзе.
Угу. Ну, то есть получается, что все равно при таких обстоятельствах, в общем, нефтяному, мировому нефтяному рынку в ближайшее время ничего серьезного не грозит, если мы возвращаемся к ситуации вокруг Израиля и на Ближнем Востоке, если мы обсуждаем ситуацию с Россией, там, ну, я уже не говорю про Иран, потому что там ничего нового за это время не произошло. То есть человечество как-то сумела разделить здесь экономику и политику или наоборот их слить. Ну и научилась тоже как-то лавировать между разными трудностями, которые возникают.
Ну те же самые ОПЕК, ОПЕК плюс, они, ну так получается, что они работают вне политики. Вот удивительно, потому что, ну да, в интересах, например, Соединенных Штатов они не входят и не могут входить в такие картели, в альянсы по своим собственным законам, они не могут этого делать. Им удается каким-то образом договориться о согласованности действий. Это было лучше договариваться во времена Трампа. При Байдене трудно это делать. Ну и поэтому вот сейчас, когда с Байденом не удалось наладить нормальные отношения.
А почему трудно при Байдене? Потому что Трамп больше такой торговец и бизнесмен, который умеет разговаривать на этом языке, а Трамп нет?
Даже не обязательно. Вот как-то все по-другому получалось. Трамп ведь тоже своего родственника, по-моему, зять послал на Ближний Восток, чтобы заниматься этими делами. И у него получилось, ну, взяли американское посольство в Иерусалим, перевели. Это же скандал должен был быть. Нет, вместо этого арабские страны стали заключать соглашения с Израилем, стали обмениваться делегациями, стали мириться. При Трампе вот на Ближнем Востоке, ну, была надежда на какую-то серьезную стабилизацию. на поворот как-то вот этого извечного конфликта к более спокойному будущему.
Да, только теперь
при
есть версия,
у Байдена что... это не получилось.
Да, есть только версия теперь, что Ирану все это очень не понравилось, который внимательно и ревностно следит за саудитами. И, может быть, это одна из причин того, что сейчас происходит.
А там происходит очень сложная картина. Там, например, у Саудовской Аравии с Ираном наметилось не так давно сближение, перемирие такое вот. А кто там был виноват? Это китайцы помогли. То есть китайцы, которые понимали, что Байден там вообще ничего не светит, и поэтому он испортил все свои отношения с теми же саудовцами, китайцы сказали, а мы вот умеем, вот давайте мы вам поможем, а вы с Ираном возьмите, вот начните мириться. И поэтому там игра очень сложная, там и китайцы, там и вот Турция, которая нависает над этим Ближним Востоком очень серьезно. Там и американцы, то у них получается, то у них не получается. Ну, не мне давать советы там каждому из этих государств, но со стороны наблюдать это чрезвычайно интересно. Там такая вот игра наций возникает.
Очень хочется, чтобы шкурные интересы останавливали людей от всяких идеологических закидон. Но, к сожалению, не всегда это получается. Спасибо вам большое. Да. Михаил Крутихин был сегодня с нами в «Живом гвозде» в особом мнении. Спасибо.
Вам спасибо и всего доброго.